Глава 33. Блаженный Шука сказал: «Слова Кришны развеяли печаль в сердцах юных пастушек. Любуясь дивной красотой сына Яшоды и совсем позабыв про свои недавние горести, они нежно поглаживали стопы, ладони, волосы своего возлюбленного, шептали ему ласковые слова и благодарили судьбу за то, что исполнились, наконец, их самые сокровенные желания». На берегу Ямуны бог любви закружил юных дев вокруг себя в любовном танце. Он играл для них на свирели, пленящие их сердца напевы, а пастушки плавно двигались в хороводе, держась за руки друг за другом, и ладно пели. И был сын Яшоды посреди этого драгоценного ожерелья светлым сверкающим самоцветом. А затем Кришна умножился числом и стал в хороводе между каждой из двух пастушек и обнял их за стан и плечи. И каждая из них опять казалось, что только для нее играет он на свирели, только с ней одной танцует, только на нее одну смотрит, только одну ее любит. В тот ночной час в Поднебесье над лесом Вриндаваны парили тысячи воздушных челнов, и из них на дивный любовный танец взирали завороженные ангелы и их подруги. Во славу Бога любви они трубили в рожки, били в барабаны и осыпали влюбленных благоуханными цветами. Ночной воздух Вриндаваны наполнился звоном браслетов, ножных и поясных колокольчиков, вздрагивающих в ход летящей поступи влюбленных дев. В том безоглядном любовном хороводе Кришна блистал, словно отточенный бесчисленными гранями алмаз в золотом ожерелье. Увлеченные хороводом, опаленные любовью, пастушки нежно улыбались своему возлюбленному, изогнув лукаво брови и блестя счастливыми глазами. Волосы и одежды у них пришли в беспорядок, цветочные гирлянды измялись, скатились на землю украшения и обручи. И разгоряченной пляской пастушки от усталости едва дышали. И волнующие взгляды их пронизали Кришну, как молнии пронизают черную грозовую тучу. Разукрашенные красками всех цветов радуги, влюбленные пели и кружились в безудержном хороводе, и сердца их замирали всякий раз в сладостной истоме, едва Кришна касался их разгоряченных тел. Одна из пастушек ловила на лету изящный напев Кришны и тонким хрустальным голосом скользила по всем его изящным изгибам, всем бытием своим ощущала на себе изумленные взгляды своего покровителя. То есть она вторила тут же напеву Кришны. Кришна играл на флейте, а она тут же голосом повторяла эту мелодию. Другая вызвала у Кришны всплески восторга, повторяя его напев особенным, с задержанием на мгновение способом. Одна из пастушек, запыхавшаяся с растрепанными волосами, измяв в пляске все свои гирлянды и растеряв украшения, проворно прильнула к Кришне. Одной рукой она обвила его за шею, другой взялась за край его пастушьего жезла. А Кришна положил юной деве на плечо свою руку, от которой исходил пьянящий запах сандала и голубого лотоса, и завороженная пастушка коснулась ее устами, вся разрумянившись от любовной неги. Третья их подруга, едва переводя дух под влиянием любовного дурмана, застыла на мгновение, и дрожь ее тела передавалась ее сережкам, растроганная и разгоряченная. Она прижалась румяную щекою к щеке Кришны и, разомкнув уста, слезала с его губ остатки дурманящего бетеля. Та из пастушек, что пела, обнявшись с Кришной, устремила пылкий пристальный взор на своего возлюбленного и, казалось уже никого не замечала подле себя. И в следующий миг она сжала Кришну в своих объятиях и увлекла его руку к своей возбужденной груди. Пленив любовной сети непорочного супруга богини удачи, счастливые женщины нежно обвивали шею стан Кришны и хвалили его достоинство на все лады. За уши пастушки вплели лотосы, источавшие благоухание. Тонкие пряди волос разметались по их разрумянившимся щекам, как роса с лепестка, стекали по их щекам капли пота, и дрожь желаний волнами бежала по их истомленным телам и отдавалась звоном браслетов и ножных колокольчиков под жужжание опьяненных пчел, что роились вокруг лучезарного лика Кришны. Обладатель всех богатств мира, супруг величавой Лакшми, осыпал тела юных жен пылкими взглядами, обнимал их, шептал им нежные слова, наслаждался их совершенной доступностью. Играл ими точно малые дитя своим отражением. О благородный потомок Куру! Безусловная близость с возлюбленным совершенно лишила пастушек рассудка. Волосы их разметались по плечам и груди, едва скрываемых растрепавшимися одеждами. Гирлянды измялись, украшения осыпались на землю. При виде любовного хоровода бога богов небожительницы пришли в неведомые им доныне темные возбуждения, а месяц и его верная свита, звезды, застыли неподвижно в изумлении. Умножив себя по числу пастушек, Всевышний наслаждался наедине с каждой из них. Все бесконечные ипостаси его личности, обыкновенно довольствующиеся самое в себе, блаженствовали в ту темную ночь в объятиях юных жен пастухов. С разрумяненных лиц, утомленных безудержной любовной пляской красавиц, бог любви бережно стирал проступающие капельки пота. Нежные прикосновения Кришны заставляли сжиматься в упоении сердца юных пастушек, и в ответ они осыпали своего возлюбленного взглядами признания и приглашающими улыбками, увлекали его руки к своим щекам, к черным кудрям, через которые проблескивали лунным светом изящные сережки. А потом, дабы развеять усталость подруг, Кришна с помятой на шее гирляндой, окрашенный в алый шафран, что некогда покрывал грудь пастушек, увлек их через рощу за собою, точно ангел своих избранниц, в прохладные речные воды. Осыпаемые из-под небеси цветочными лепестками, единоличный владыка всех миров плавал и резвился в чистых водах Ямуны, обрызгивал водой своих возлюбленных, затевал в реке веселые игры, точно слон среди возлюбленных подруг, и, казалось, не будет конца этой счастливой ночи. И был он со свитой гудящих пчел среди юных дев, как слон в стаде подруг в хмельное весеннее время. А журчащие воды реки разносили далеко окрест в прибрежные пущи нежные запахи полевых цветов, что украшали чела и грудь влюбленных. Так, купаясь в лучах полной луны и в объятиях любящих женщин, единый и неповторимый владыка утолял всю ночь напролет свое бесконечное сладострастие. Все, что поведали миру певцы слова о любви, есть слабые отголоски тех сердечных движений и порывов, что случилось претерпеть танцующим той незабвенной осенней ночью. То есть вот эти вот сердечные движения и порывы – это на санскрите расы. Вот здесь говорится, что той ночью пастушки испытали все возможные расы. То есть все пять рас и все оттенки этих рас они испытали той ночью. От самой низшей до самой высшей. Благословенный Парикшит молвил: «О мудрый наставник, ты говорил, что владыка Вселенной и его карающие начала нисходят в наш зримый мир, дабы восстановить закон веры и покарать нечестивцев, преступивших закон, поднявших оружие против праведников. Как же зачинатель, глашатый и хранитель нравственного закона позволил себе прелюбодеяние с чужими женами? Грех, за которую он призван карать любого смертного. Что самодостаточный и безгрешный Господь хотел сообщить мирянам столь презренным своим поведением? Уже ли грех может коснуться Бога?» Святой Шука отвечал: «Кто сам устанавливает закон, тот не обязан следовать своим уставам. тот не обязан следовать своему уставу. Закононачальник – точно огонь, пожирающий всех и вся, кто встает на его пути, но сам остается неизмененным и недосягаем. Грех да не коснется того, кто вне добра и зла. Законы, в том числе нравственные, не распространяются на верховного законодателя. Кто обуин желаниями мира, тот не должен и помышлять о вещах, поведанных мною ныне. Подражающий Кришне губит свою душу, как губит свое тело дерзнувший, уподобившийся благому Шиве, пить яд из моря. Что мед непорочному, то отрава смертному. Души, облеченные надмирной властью, проповедуют истину каждым своим словом и исповедуют истину каждым своим делом. Все, что делает и говорит раб Божий, есть благо и чистая правда. Потому разумные мужи принимают слово раба Божьего как указ для исполнения, а дело его – как предмет для восхищения. Кто действует бескорыстно, тот не извлекает пользу из своих добрых дел и не вредит себе злодеяниями, которые в сути есть поступки, не оправдывающие чужих ожиданий. Сейчас мы забыли. Безгрешен тот, кто не сожалеет и не гордится о содеянном, и кто не оправдывает своих дел. Так, значит, вот здесь Шук говорит, что дает определение понятию злодеяния. Злодеяние – это поступок, который не оправдывает чужих ожиданий. Это злое дело. Это когда кто-то надеется, что ты поступишь каким-то образом, а ты поступаешь по-другому. И это называется злодеяние. Но если человек действует бескорыстно, то что бы он ни делал, это не будет злодеянием. Безгрешен тот, кто не сожалеет и не гордится о содеянном. То есть если человек не гордится тем, что он совершил, даже если он совершил самый благочестивый поступок, но возгордился этим, то этот поступок, то это имеет обратную силу, этот поступок стал злодеянием. Или если он оправдывает свой поступок, то есть он поступил каким-то образом. Вот часто человек, возомнивший себя преданным, возомнивший себя угодником Божьим, говорит, что я это делаю для Кришны. Вы не смотрите, что я плохо поступил, я это делаю для Кришны. То есть в этот момент он оправдывает свое дело. Вот здесь Шука говорит, как только он оправдывает свой поступок, оправдывает, значит, он говорит, я это для Кришны делал, то этот поступок становится злодеянием, то есть он уже совершает грех. Другими словами, два человека совершают один и тот же поступок. Один говорит, что он сделал это ради Кришны, и этот поступок становится грехом. А другой не говорит об этом и не думает, наверное, об этом. И этот поступок точно такой же, как у первого. Это поступок праведника, и этот поступок безгрешен. Вот. То есть все завязано на отношении. Если ты оправдываешь свой благочестивый поступок, то этот поступок грешен. А если ты не оправдываешь, то это поступок праведника.
А если он неблагочестивый? Он его для Кришны делает.
Так, это не, если он для Кришны делает, то это уже благочестивый.
Но если об этом говорить, то...
Сразу автоматом становится, да. Потому что есть такие преданные, которые говорят, мы это ради Кришны сделали. Я ворую ради Кришны. Я обманываю ради Кришны. Я обманываю ради гуру, я обманываю ради Кришны. И в этот момент этот поступок становится греховным. Потому что ты подставляешь.
А если это себе родной человек?
Тоже. Ну, мы, конечно, не можем в душу залезть, мы не можем узнать, что он там себе говорит. Но как только он оправдывает свой поступок, что он делает это ради высших соображений, то это грех. И мы можем судить о таких жуликах. Но жулик, он всегда скажет об этом. То есть он никогда не утаит. Он либо жестом, либо намеком каким-то. Или уж если он совсем глупый жулик, он это открыто скажет. Я это делаю ради Кришны. И мы, это для нас является признаком того, что он это делает ради себя, ради собственного возвеличивания. То есть он не для Кришны делает, а чтобы в нем признали праведника. Чтобы недалекие последователи в нем признали праведника. Как я это ради Кришны делаю. То есть до Кришны ему нет дела, ему главное, чтобы они за ним последовали.
Наверное, это дается для того, чтобы именно себя проверять. Потому что что там кто-то думает, я не знаю, зато мы знаем, что он
будет. Себя проверять. И мы часто становимся перед... часто задают вопрос, а как же нам относиться? Вот этот человек, он так поступает. Вот как же нам... Где нам найти истинного гуру? Да? Вот здесь Шукадева, который является учителем в нашей линии, вот он дает, если не уж не признаки гуру, то признаки садху. Как только садху начинает оправдывать свои поступки высшими соображениями, то для нас это является признаком, что это не тот садху, это жулик, которому нужно наше признание. Просто это для нас, да.
Когда уехать и там сесть.
Для нас это как лакмусовая бумажка, как только человек начинает.
Получается, зависимость от мнения других.
Да, да. Он, гуру, он независим, то есть он не зависит от мнения. Ведь вот этот мир наш, который нас окружает, он еще называется или майя, да, или по-русски мнимый мир. Майя – это еще мнение. То есть тот, кто зависит от мнения других, он находится в майе, он находится во мнении других. То есть он начинает свои поступки соизмерять с мнением других. Это значит, он не гуру, это значит, он не недвижим. Он начинает двигаться в зависимости от ветра мнений. А гуру от слова груз, то есть он тяжелый. Гуру, он не может двигаться от мнений других. Он как скала, как гора. На него может влиять только одно мнение. Мнение его старшего, да, старшего в клане. Или мнение Кришны. Хотя подлинная преданность – это есть солидарность по половому признаку. То есть на самом деле преданность – это не преданность Кришне, а преданность начальнику своего клана. То есть все живые существа, они имеют, они женского пола. В своей изначальной природе они женского пола. Кришна единственный, кто мужского пола. И вот преданность – это преданность своему полу. То есть преданность предводителю вот этого сообщества женской природы. Это Шримати Радхарани. Она единственный предводитель всех живых существ, которые с Кришной состоят в противоположном поле. И вот преданность ей, или ее представителю, в конечном счете ей, конечно, есть подлинная преданность, не преданность Кришне, а преданность ей. Вот на этом часто ловятся сахаджи. Сахаджи, они говорят, что они преданы Кришне. Их вот другие... так сказать, сестры по несчастью, их не интересует. Они говорят только о преданности Кришне. Вот. Как Шридхар Махарадж говорил, что если я смотрю на своего гуру, если я смотрю на Сарасвати Такуру, я вижу в нем Кришну. Но если я очень внимательно присмотрюсь, я увижу, что это Шримати Радхарани. Я вижу все признаки Шримати Радхарани в своем учителе, если пристально посмотреть. Потому что для нас Кришна – это, так сказать, мы должны понимать, что вот для нас Кришна – это некая неопределенная сущность. Под Кришной мы понимаем вот все, что там происходит в надмирном мире. Вот там за пределами разума и ощущений, это называется трансцендентное, вот за пределами разума и ощущений что-то происходит. И вот это вот что-то мы называем Кришна. В это понятие Кришны мы включаем какие-то хороводы, какие-то там убийства демонов, какие-то интриги, там он плетет с кем-то, да, кого-то отстраняет от власти, кого-то приближает к власти, защищает своих друзей, как подлинный диктатор, как диктатор Франко говорил, для друзей все, для остальных закон. Вот это девиз Кришны. Вот для близких все, а для остальных, ну для нас с вами, закон. Закон кармы, закон дхармы и так далее. Вот для своих у него все. То есть он готов нарушить любое честное слово, любые обеты, любые заветы и любые законы для своих. А вот не для своих закон, пожалуйста. Вот. И вот все, что там происходит, все вот эти игрища, нарушения закона, следования закона, мы называем одним словом Кришна. И преданность... Конечно, мы говорим преданность Кришне, сознание Кришны. Но под Кришной мы понимаем не того самого, о котором мы сейчас читаем в этой главе, а под Кришной мы понимаем весь вот этот вот комплекс, всю вот эту, весь этот ансамбль действий, обликов, игр, качеств. Все это Кришна. Но если мы начнем персонифицировать преданность, то есть среди всего вот этого игрища, мы все-таки захотим преданность направить более адресно свою, то мы должны понимать, что наша преданность, она обращена к ней, которая устраивает все эти игрища ради него. Вот это и есть преданность. То есть преданность – это гендерная солидарность. То есть солидарность по половому признаку. Мы как особи женственного пола, в метафизическом смысле, еще раз повторяю, мы преданы женственной особи номер один. Не мужественной особи, а женственной особи. Вот. Повторяю, что сахаджи, они как раз на это ловятся. Они говорят, мы преданы Кришне. А то, что там происходит, конечно, Шримати Радхарани, она лучшая преданная. Конечно, там Лалита, Деви, все. Они преданные. Но мы преданы Кришне. И типичный пример сахаджи – это вот это Мирабаи, который современное поколение преданных поклоняется. Это дамочка, которая в юности заперлась в высокой башне и до самой старости сочиняла сонету во славу Кришне, любовные сонеты сочиняла, значит, она так и осталась девой, никого не принимала, и только и пела сонеты, как это, баджаны, только и пела, сочиняла, пела баджаны. И вот для сахаджиев это как бы эталон преданности. Но наши учителя говорят, что нет-нет, она к преданности не имеет никакого отношения, она, наоборот, сахаджи, эталон сахаджи. Не эталон преданности, а эталон сахаджи. Потому что она не признавала других преданных. Ее преданность была направлена к Кришне. Вот к тому самому юноше с черными истинно черными кудрями, за флейту которого хватаются остальные там, значит, пастушки. Да? Вот она ему свою любовь адресовала, ему свою преданность адресовала. Тогда как при этом она пренебрегала, она была... современницей Рупы Госвами, Санатана Госвами, Сварупы. Она была Сварупы Госвами, она была, значит, их современницей, но она на них внимания не обращала. Вот. Вот это вот признак сакаджи. И вот как бы один из еще внешних признаков сакаджи – это отношение к этой самой Мирабай. Сейчас, может быть, они слышат, и они уже будут говорить, что нет, ну Мирабай, она, конечно, сакаджи была. Но вот в основном вот, они держат фотографии. Вот гуру у них стоит, и фотографии Мирабай обязательно. Вот она с такой, с виной, с этой, вот, с гитарой. Вот так. То есть преданность, она направлена к ней, главной преданной, но не к нему, предмету преданности. Значит, вот Шукадева Госвами говорит, что безгрешен тот, кто не сожалеет о содеянном и не гордится содеянным. Совершила, ладно. Помните, мы читали историю про Шиву, который попросил Господа, чтобы тот явил ему свой женский облик, Махини Мурти. Вот, Кришна говорит, это вообще-то это опасно. Да нет, я же Шива, что там. Ну хорошо. И вдруг, значит, он исчез, Господь-Содержитель исчез, и там на лужайке появилась дева в полупрозрачных этих одеждах с мячиком. А Шива, он сидел с женой рядом. Но мы читали в 8-й книге. И он, значит, обо всем забыл. Помчался к ней, и там, значит...
Со всей вселенной.
Да, там, значит, со всеми вытекающими последствиями, из которых золотые копии потом, значит...
Последствия.
Да, то есть это протек даже. И, значит, когда он уже ее обнял, она исчезла, и Господь снова в своем предвечном четырехруком облике предстал перед Шивой. И Шива увидела это, ну и сразу спокойно, ну бывает. То есть он не сожалел, не гордился. Другой бы сказал, какую я сегодня поймал, да, или ой, что же я наделал. А Шива, как ни в чем не бывало, вернулся к своей Уме. Она сидела, рот открыв, она даже оцепенела. Ну что, она оцепенела. Так вот, он, потому его и называют Шива, Всеблагой, то есть не подвластный греху. Почему? Он не сожалел и не гордился. Он же мог ей сказать или своим, что сегодня... Вот. Или наоборот, как ужас, что на меня нашло. А он ничего, как ни в чем не бывало. Это признак безгрешности. Вот здесь в 10-й песне Шукадева говорит, «Безгрешен тот, кто не сожалеет и не гордится о содеянном». И кто не оправдывает своих дел. То есть он мог бы оправдываться, но он не оправдывал. Ну, было, ну ладно. То есть даже забыл. Вот.
Промазал.
Потому что, понимаете, до этого мы читали, как, помните, вот этот ангел Читракету, который летел на своем воздушном челне и увидел, как Шива сидит в обнимку с своей женой и какие-то истины еще, значит, сидит ее. А там сидят четыре кумара, Брахма, Дхарма, Ямарадж, мудрецы Ангиран, те, кто веды, собственно, составил, все шесть авторов вед. А он, значит, с ней сидит в обнимочку и говорит, как надо делать. И вот этот ангел, он просто рассмеялся. Ну, как такое возможно? Вот. Ну, там целая история. Неважно. То есть он, Шива, он как ни в чем не бывало, да? Он не вожделеет. Хотя Бхавани – это сама мать, это сама природа. То есть это как вот поется Витни Хьюстон, I'm every woman. То есть я каждая женщина. Вот это Бхавани или Майя, или Дурга, она есть каждая женщина. Она предстает перед очарованным мужчиной в каком-то виде. И мы думаем, что мы смотрим на жену, там, на любовницу, а на самом деле это облик той самой Бхавани, которую Шива вечно обнимает. То есть Майя к нам приходит в ее облике. Перед каждым в своем облике она приходит. А Шиву это не трогает. Но вот когда Господь Вишну переоблачился в эту Махини Мурти, вот тогда у него, конечно, крышу снесло, но... Как только Господь снова пристал пред ним в своем изначальном облике, он обо всем забыл и вернулся к своей Бхаване, к своей Дурге. Итак, Шука продолжает. «Так ужели нам пристало судить о делах царя царствующих, повелителя всех тварей, господина над людьми, животными и богами? Ужели мы будем указывать ему, что есть добро, а что зло? Ужели от нас будет слышать... Неужели от нас он будет слышать о законах нравственности?» То есть до этого Шука говорит, что тот, кто устанавливает закон, сам не обязан следовать этому закону. И вот Шука говорит, что что ж ты за вопросы такие задаешь? Мы еще будем судить Кришну за безнравственное поведение, если ему вообще все принадлежит. То есть те, с кем он там забавлялся в речке, они ему вечно принадлежат. А эти их так называемые мужья в этой жизни, это так, туман, дымка какая-то, наваждение. А они все ему принадлежат, и мы с тобой принадлежим. И мы еще ему будем указывать, как себя вести. Ужели от нас он будет слышать о законах нравственности? О дхарме. Да? Что такое закон нравственности? Это дхарма. Служа покорную пылинку и у стоп Всевышнего, мудрый довольствуется тем, что не спосылает ему его господин. Потому раб Божий не скован узами своей деятельности. Раб Божий свободен поступать, как душе его угодно, без упрека и сожаления. Как неприменимы добро и зло к Всевышнему, так неприменимы они и к его собственности, его окружению и его любезным рабам. Это значит, Шукадева вторит Бхагавадгите, где Кришна говорит, что мой раб, он вне добра и зла. Как бы он ни поступал, ты должен принимать его как святого праведника. Почему? Потому что он моя собственность. Если он что-то делает, то он это делает по моему наказу. Я не всегда этот наказ ему артикулирую, я не всегда ему говорю. Более того, самым близким своим я не говорю, что делать. Им сердце подсказывает, что делать. Почему? Потому что сердце принадлежит мне. Они не меня слушают, они слушают свое сердце. А я нахожусь внутри их сердца и диктую им. То есть они инструменты в моей игре. И так же, как... Вы не судите руку за злодеяние, потому что рука является инструментом кого-то. Также вы не можете судить моих преданных, Кришна говорит, потому что они мои инструменты. Они поступают только так, как им велит их принадлежащее мне сердце. Вот. Шука говорит, что ни самого Господа мы не можем судить, потому что Он законы устанавливает, ни Его собственности, Его холопов мы тоже не можем судить. Верховный свидетель, пребывающий в сердцах пастушек, пастухов и всех живых существ, нисходя в зримый мир, принимает тот свой облик, в коем в наибольшей степени получает удовольствие от своих забав. Вот здесь Шукадева Госвами говорит, что верховный свидетель больше всего удовольствия получает, когда его партнеры по играм – это пастухи и пастушки. Вот он больше всего получает в этом облике удовольствие. Соответственно, в этом облике он и есть самый главный Бог. Он не зашел на землю в человеческом облике, дабы осыпать милостью своих верных слуг и предаваться любовным играм внимая сказанию, о которых душа очаровывается и сдается во власть безусловной красоте. Пастухи вовсе не питали вражды к своему юному соплеменнику. Завороженные колдовской силой Кришны, они полагали, что их благоверные провели ту ночь в своих домах подле своих законных обладателей. И казалось, то есть пастухи, они не заподозрили измену. Они думали, что жены их вот рядом лежат.
Остались целы, что ли?
Да, они рядом дома с ними лежали рядом.
Всегда так было?
Вот в эту ночь. Они... Ну и всегда, конечно.
Ну это души, да, были пастушек?
Там вообще одни души.
Непонятно.
Лежали мертвые.
А? Мертвые и уже разложившиеся.
Какой спокойный. Они не заметили.
И казалось, не будет конца этой счастливой ночи. Но вскоре небо на востоке посветлело и заолело, предвещая наступление утра. Вместе с зарею приходили к людям их дневные труды и заботы. Наступила пора пастушкам расставаться с Кришной и возвращаться в жилище к своим близким. Так всегда бывает. Кто с верой внемлет и оглашает слово о любовных играх Господа, о любовных забавах Господа с юными женами пастухов, тот непременно будет призван в круг его доверенных служителей. Служа сокровенному промыслу Всевышнему, душа скоро преодолеет в себе похоть, преисполнится благоразумие и исцелится от сердечного порока. Вот кто с верой слушает вот эти вот главы, тот, ну, именно с верой, кто с верой внемлет, но слушает и пересказывает слово о любовных господних забавах с юными женами пастухов, тот непременно будет призван в их круг. Служа сокровенному помыслу Всевышнего, такая душа скоро, промыслу какому-то, Господь хочет, чтобы вот эту художественную тайну рассказывали всем прочим. Вот служа вот этому промыслу, то есть его желанию, душа скоро преодолеет в себе похоть. То есть в ней появится гендерная солидарность. То есть она будет не вожделеть к сестрам своим, эта душа, а наоборот будет служить им, поддерживать их, служить им в их стремлении к любви. Это есть преданность. То есть преодолеет в себе похоть к однополым существам. Преисполнится благоразумие и исцелится от сердечного порога. От сердечного порока. Хридхрогом, да, которым Бхактивинода Тхакур называл сердечный порог, это похоть. Все. Конец.
Порог
сердца, да. Все. Хридхрогом, да, здесь прямо есть хридхрогом. Конец 33 главы. Дальше уже ничего не переведено. Дальше мы зависли над бездной. 90. В этой 10 книге 90 глав. Потом еще 11. Там 31 глава. И 12. Там 13 глав.